Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Официальный Кишинев считает недружественным жестом присутствие российского посла на инаугурации приднестровского лидера Вадима Красносельского. Итоги года в процессе приднестровского урегулирования. О злоупотреблениях режима Лукашенко в интервью «Свободной Европе» рассказывает советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. Но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Кишинев настаивает на необходимости соблюдения нейтрального формата диалога между Кишиневым и Тирасполем. Об этом шла речь на встрече главы Бюро по реинтеграции Алина Гвидиани с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкерхом. Дискуссия состоялась после того, как глава миссии ОБСЕ передал молдавским властям письмо главы Приднестровской администрации Вадима Красносельского с просьбой к президенту Майе Санду назначить главного переговорщика в Кишиневе. В сообщении бюро говорится, что Тирасполь в последнее время странным образом отклоняется от установленного формата переписки между двумя берегами Днестра и направляет прямые обращения в другие национальные учреждения. В пресс-релизе бюро по реинтеграции отмечается, что цель подобных обращений Тирасполя – попытаться создать видимость развития двусторонних отношений с Кишиневым и внешними партнерами страны. Власти Молдовы обратились к ОБСЕ за поддержкой в том, чтобы убедить Тирасполь вернуться к прежним нейтральным формам взаимодействия, то есть без использования бланков с символикой непризнанного региона и коммуникации только на уровне офисов политических представителей в переговорном процессе. С начала пандемии власти Молдовы передали почти 375 тысяч доз вакцины против COVID-19 на левый берег Днестра и в Бендеры. Кишинев обычно направляет 10% пожертвований, полученных от международных доноров и закупок за счет государственного бюджета в Приднестровский регион, чтобы обеспечить доступ к вакцинам гражданам на неконтролируемой территории. Но кампания вакцинации на левом берегу Днестра продвигается медленно. Только 27% жителей региона прошли вакцинацию. Более 3/4 новых случаев заражения ежедневно регистрируются среди непривитых людей. Среднее число заболевших в настоящее время составляет около 200 новых случаев в день. В сообщении Бюро по реинтеграции также отмечается, что приднестровские учреждения здравоохранения и медицинский персонал продолжают получать гуманитарную помощь, состоящую из средств защиты и оборудования. Медработники постоянно проходят обучение у кишиневских специалистов и представителей Всемирной организации здравоохранения по вакцинации и лечению тяжелых случаев COVID-19. На прошлой неделе в отношении белорусских оппозиционных активистов были вынесены суровые тюремные приговоры. Среди них Сергей Тихановский, муж лидера оппозиции в изгнании Светланы Тихановской. Он собирался баллотироваться на президентских выборах в 2020 году, но его арестовали еще до регистрации кандидатов. Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Наш коллега, консультант Радио Свободы Игорь Носик, получил 15 лет тюрьмы. Безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси требуют Соединенные Штаты Америки. Спецпредставитель США по Беларуси Джули Фишер. Эти приговоры несправедливы и безжалостны. Дела этих осужденных, а также еще более 900 политических заключенных в Беларуси определяют нашу политику санкций и заставляют Вашингтон сосредоточиться на том, что еще нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию, добиться прорыва в ситуации в Беларуси, сказала спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер. Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что диалог с Россией необходим, но нельзя, чтобы Москва диктовала партнерам НАТО, как себя вести. На прошлой неделе российский МИД опубликовал проекты предложений к Соединенным Штатам и НАТО, которые включают, помимо прочего, отказ от принятия Украины в НАТО. В Париже отменили традиционные новогодние фейерверки и праздничные мероприятия на Елисейских полях из-за опасений, связанных с новым штаммом коронавируса Омикрон. В субботу министр здравоохранения Франции заявил, что до 10% новых случаев заражения в стране составляет новый штамм. В Германии отменены традиционные рождественские ярмарки под открытым небом, в том числе из-за опасений новой волны заболеваемости. В Нидерландах введен общенациональный локдаун до 14 января в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. С воскресенья закрыты все магазины, кроме продовольственных, рестораны, бары и развлекательные заведения. Школы и университеты переведены на удаленное обучение.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Власти Молдовы назвали недружественным жестом участие российского посла Олега Васнецова в инаугурации приднестровского лидера Вадима Красносельского, получившего очередной 5-летний мандат по итогам выборов, которые Кишинев считает нелегитимными. Присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые могут быть использованы в пропагандистских целях, никогда не будет способствовать ни урегулированию приднестровского конфликта, ни развитию двухсторонних отношений, основанных на взаимном уважении, говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Тираспольская избирательная комиссия объявила Вадима Красносельского победителем по итогам так называемых выборов, прошедших 12 декабря. Он набрал почти 80% голосов. На инаугурации также присутствовал бывший президент Молдовы социалист Игорь Дадон, который поздравил Красносельского с победой на следующий день после голосования. Дадон во время своего пребывания в должности неоднократно встречался с Красносельским. В соцсетях он написал такое поздравление, цитирую. «Процесс приднестровского урегулирования – приоритетный вопрос национального значения, от которого зависит будущее молдавской государственности. И у нас на левом берегу Днестра нет других партнеров по переговорам, кроме фактического руководства региона». За действующего лидера Приднестровья отдали свои голоса более 100 тысяч жителей региона, около 80%, они все наши соотечественники. Волеизъявление этих людей надо уважать, написал Дадон в Фейсбуке. Он утверждает, что нынешнему руководству Молдовы, хочет оно того или нет, придется вести диалог с действующей властью в Тирасполе. Это рано или поздно осознавали все руководители Молдовы, от Мирчи Снегура до Влада Филата и Павла Филиппа. После этого заявления бывшего президента платформа «Достоинство и Правда» обвинили Игоря Дадона в предательстве страны и подрыве территориальной целостности Республики Молдова. Конституционные власти в Кишиневе считают выборы в Приднестровском регионе нелегитимными и недемократическими. Президент Майя Санду на пресс-конференции сказала, что не намерена и в будущем встречаться с приднестровским лидером. Несмотря на призыв Кишинева к внешним партнерам воздержаться от легитимации так называемых выборов путем заявления и освещения в СМИ, назначения наблюдателей или других действий и контактов с представителями Тирасполя по этому вопросу, Российская Федерация направила на нелегитимные выборы на левом берегу Днестра целую делегацию депутатов Государственной Думы и российских политологов. Перед поездкой в Тирасполь делегация встретилась с послом России Олегом Васнецовым, группой депутатов-социалистов и бывшим президентом Игорем Дадоном. Выборы главы региона на левом берегу Днестра проходили в условиях полного подавления любых критических мнений. Лидеры оппозиции и критики режима подвергаются уголовному и административному преследованию со стороны администрации региона, которую целиком контролирует холдинг «Шериф». Некоторые оппоненты режима оказались в тюрьме, некоторые освобождены, другие остаются в заключении. Каким выдался этот год для процесса приднестровского урегулирования и что может последовать после смены власти на правом берегу Днестра? Наша коллега Лина Грыу поговорила об этом с экспертом Идис Вейторул и Ионом Тебырце.
Никакой серьезной эволюции не произошло в этом направлении.
Несколько преуспели в реализации пакета «Берлин Плюс», но реализация этого пакета выполнена частично. Единственным исключением в этой спокойной и стабильной политике в приднестровском урегулировании стала тема нейтральных номеров. По этому вопросу Тирасполь пытался обвинить Кишинев в нежелании сотрудничать, в саботаже процесса урегулирования, в провоцировании гуманитарной катастрофы на левом берегу Днестра, хотя мы очень хорошо знаем, что это не так. У молдавских властей, стоит отметить, вначале были некоторые заминки. Тогдашний вице-премьер по реинтеграции господин Кульминский говорил, что механизм, созданный в апреле 2018 года, не самый совершенный, потому что он касался только частного транспорта, а не включал коммерческий транспорт и водительские права. А приднестровцы отчаянно настаивали на том, что некоторые коммерческие агенты не смогут работать. Говорили и о блокаде. Тем временем Кишинев сумел улучшить операционный процесс, и мы видим, что сейчас эту проблему скорее по инерции использует Тирасполь.
Треба рамас у наш один інерції фолосити де котрі чей діла ла Тирасполь.
Вы говорите, что местная администрация не была заинтересована в решении этой проблемы, как и во многих других случаях. Но в какой степени Кишинев идет на поводу у Тирасполя в решении определенных проблем? Или он мог бы взять на себя инициативу и работать в этом направлении, и тем самым добиться гибкости приднестровской администрации?
Кишинев должен многое изменить в своем подходе, если он хочет изменить ситуацию в Приднестровском регионе, и в частности, если он хочет убедить наших граждан или местное население в целом быть более лояльными Республике Молдова. Мы всегда говорим и думаем, что заботимся о наших гражданах, но в то же время у нас нет четко разработанной стратегии, и самое главное, мы совсем не общаемся с нашими гражданами.
Мы практически не коммуникуем делок,
потому что нет механизмов или нет желания.
Я думаю, что это вопрос более сложный. Но я хотел бы сказать, что у наших граждан, проживающих на левом берегу, есть права, которые гарантирует Республика Молдова. Они часто даже не знают об этом. И здесь налицо коммуникационные проблемы Кишинева. Почему так складывается? Мы, наверное, не хотели и не знали об этом. Плюс ко всему есть различные интересы, в том числе и экономические. Динамика в урегулировании приднестровского вопроса практически прекратилась в 2019 году, когда были достигнуты определенные договоренности, которые были продиктованы личными отношениями между Владимиром Плохотнюком и Виктором Гушаном. Кроме того, были задействованы определенные круги в Одессе, и даже сам Порошенко, бывший президент Украины. Процесс урегулирования практически заморожен с 2019 года. В переговорном формате 5+2 не было ни одной встречи уже пару лет, и мы по-прежнему реализуем пакет «Берлин Плюс». Кишиневу необходимо новое видение, и, опираясь на это интегрированное видение, нужно разработать стратегию того, как строить отношения с левым берегом Днестра и в то же время иметь четкую позицию в переговорном процессе. Влад Кульминский, бывший переговорщик от Кишинева, в свой недолгий срок пребывания в должности активно взялся за работу и говорил, и этим несколько настораживал, что стоит попытаться напрямую заняться политическим урегулированием или определением статуса Приднестровского региона в составе Республики Молдова. Но Кульминский неожиданно ушел в отставку, и у нас уже около месяца нет переговорщика от Кишинева. В аппарате президента, насколько я знаю, тоже нет человека, ответственного за приднестровский вопрос. Это говорит либо о нехватке кадров, хотя специалисты в этой области есть, либо нынешнее правительство еще не определилось, чего оно хочет добиться в приднестровском урегулировании. Тот факт, что у нас нет главного переговорщика, блокирует все процессы, связанные с приднестровским урегулированием. Достижение определенных договоренностей, ранее согласованных Кишиневым и Тирасполем.
В 2021 году Кишинев остался без главного переговорщика, то есть вице-премьера по реинтеграции. Между тем, в Тирасполе Вадим Красносельский получил новый мандат на следующие 5 лет. Не возникает ли впечатление, что в этом году как-то ослабли позиции Кишинева и усилились позиции Тирасполя? Или мы не можем говорить в таких терминах?
Вадим Красносельский
скорее сам себе организовал новый мандат, то есть особых ожиданий тут не было.
Мария Штептерну и Рау.
Да, Кишинева же декларат консидерує легала через крутину.
Более того, Кишинев заявил, что считает эти выборы нелегитимными.
Да, очевидно, что процесс электорал, но арничу.
Да, очевидно, что этот избирательный процесс незаконен, и то, как он был организован, не придает ему и доли легитимности.
Мы также видели, как Игорь Дадон поздравил Вадима Красносельского с получением мандата.
Именно. В государстве с функционирующими законами и соблюдением основных статей Конституции Игорь Дадон мог бы быть арестован за государственную измену. Давайте посмотрим, кто занимался этим вопросом в минувшем году. Главным переговорщиком была назначена женщина, о которой мы мало что знали. Откуда она? Чьи интересы она представляла? До сих пор она работала в Москве. Кроме того, в течение уходящего года к Приднестровскому региону было приковано внимание в связи с желанием бывших властей открыть несколько избирательных участков на территории, неконтролируемой конституционными властями. Также были определенные договоренности о том, что граждан Республики Молдова, проживающих на левом берегу Днестра, организованно доставят на парламентские выборы минувшим летом, чтобы проголосовать за определенного кандидата на выборах. Именно в то время, как мне кажется, позиция Республики Молдова была максимально ослаблена по отношению к представителям Тирасполя. Я хочу верить, что нынешнее руководство страны самым серьезным образом займется приднестровским вопросом. Господин Кульминский обещал нам, что будет разработана стратегия приднестровского урегулирования, но Кульминский ушел. Но я все равно хочу верить, что в конце концов эта стратегия будет разработана. Мы много слышали от руководства страны об искоренении коррупционных схем между двумя берегами. Это необходимый шаг, но недостаточный. Я считаю, что подходы Кишинева в отношениях с Тирасполем должны быть радикально изменены. Почему бы нам не использовать экономические отношения? Я считаю, что компании из Приднестровского региона, экспортирующие продукцию за пределы Республики Молдова, должны платить НДС, потому что это нечестная конкуренция с местными компаниями с правого берега. А Тирасполь обязан соблюдать ряд условий для того, чтобы соглашение о свободной торговле работало на левом берегу Днестра. Эти условия не ясны нам до конца и, скорее всего, не соблюдаются. Есть ряд других вопросов, которые Кишинев должен детально обсудить с Тирасполем, потому что экономическая деятельность Приднестровского региона полностью зависит от разрешения Кишинева. Это ни в коем случае не означает, что мы должны вести экономическую блокаду в Приднестровском регионе, но мы должны вести четкие правила, которые жители региона должны соблюдать, как в случае с нейтральными номерами или банковской системой. Правда, в случае с нейтральными номерами можно сказать, это заслуга Украины, потому что Киев, преследуя собственные цели, прежде всего укрепление своей границы, практически заставил Приднестровский регион действовать в правовом поле Республики Молдова. У нас есть свои законы, которые должны соблюдать все, в том числе и приднестровцы. И поэтому я считаю, что экономический подход может стать козырем Кишинева в отношениях с Тирасполем.
Говоря о правах человека и демократических свободах, исходя из вашей информации, насколько свободно жители Приднестровья могут критиковать ситуацию в регионе, выражать свое недовольство положением дел, говорить об этом?
Открыто об этом говорить никто не может. Если кто-то и решится высказать свое мнение, рискует уголовным делом. Мы наблюдаем за лидером приднестровских коммунистов. Он пытался быть в оппозиции к режиму и оказался в тюрьме. Почему российские коммунисты, которые постоянно оказывали поддержку режиму в Тирасполе, теперь не захотели направить своих представителей на так называемые выборы? Но даже при том, как там были организованы выборы, остальные кандидаты, которые хотя бы отдаленно обеспечивали альтернативу режиму или хотя бы имитировали конкуренцию, не были допущены к предвыборной гонке. Выборы 2016 года, кстати, в то время, когда регион возглавлял Евгений Шевчук, при всех его минусах все равно были конкурентными по всем параметрам, и в итоге победил Красносельский. Или же выборы 2011 года также были конкурентными, и вечный лидер Приднестровского региона Игорь Смирнов проиграл. Хорошо, что есть альтернативные площадки в Приднестровском регионе, и это не телеканалы или какие-то официальные СМИ, а скорее соцсети и телеграм-каналы. Прав человека, демократии сейчас в Приднестровском регионе не существует. Там скорее авторитарный режим во главе с шерифом, а Вадим Красносельский – это просто человек, который исполняет роль президента. Реальная власть сконцентрирована в руках Виктора Гушана. Эксперты Десвітор, політичні аналітики, Онта Берца.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Соединенные Штаты и Европейский Союз осудили суровые приговоры в Белоруссии, вынесенные в отношении группы блогеров и активистов, арестованных перед президентскими выборами в 2020 году. Среди осужденных 14 декабря самый большой срок получил Сергей Тихановский, муж лидера оппозиции Светланы Тихановской. Его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться на президентских выборах, но его арестовали еще до регистрации кандидатов, и после этого его жена Светлана решила принять участие в выборах. На прошлой неделе в редакции «Свободной Европы» в Кишиневе побывал Анатолий Лебедько. В команде Светланы Тихановской он занимался вопросами конституционной реформы и парламентского сотрудничества. Лиляна Барбароша обсудила с ним происходящее в Белоруссии и вынесенные приговоры.
Это происходит каждый день. Каждый день матери, жены, родные и близкие плачут и не могут понять, почему, за что их сына, их дочь судят на 15 суток, на 30 суток, на год, на 2, на 5, на 18, как сегодня Сергея Тихановского. За что? Только лишь за то, что человек решил реализовать на практике свое конституционное право участвовать в президентской кампании. Я даже не называю слово «выборы», потому что даже вот сейчас мы находимся в Молдове, когда я говорю «выборы», у людей определенные ассоциации, что есть там комиссии, что каждый бюллетень должен быть подсчитан, да? Все должны иметь убежденность, уверенность, что никто не ворует их голоса. В Беларуси ничего этого нет, поэтому я не употребляю слово «выборы». Это политическая кампания без правил. И вот Сергей Тихановский сказал: «Я гражданин страны, да, я хочу поучаствовать». И он пошел в эту кампанию. И только за то, что он попытался стать кандидатом в президенты, его посадили. Над ним сделали, как и над другими участниками этого процесса, 6 человек всего, над ними сделали закрытый процесс. Зачем делать закрытый процесс? Знаете, почему это делается? Потому что даже сторонникам Лукашенко станет понятно, что судят невиновных людей. Нет их вины абсолютно ни в чем. И вот эта трагедия, 18 лет за право или желание участвовать в президентской кампании.
Да, это, конечно, очень трагично. Лукашенко у власти, Тихановская в экзиле. Выходит, что пока Лукашенко выиграл?
Нет. Если бы Лукашенко выиграл, Тихановский сегодня был бы освобожден. Победитель, он относится к побежденным как? Снисходительно. Он должен проявлять милосердие, потому что ты сильный, потому что за тобой народ, за тобой поддержка. А если за тобой пустота и полковники, которые даже в советские времена никогда бы не стали генералами, то ты понимаешь, что Тихановский – это опасность. Есть еще личная такая персональная месть, потому как за 27 лет произошли серьезные изменения в структуре общества. Есть спрос, и на него всегда есть предложение. Лукашенко уже не является спросом. Он просто устарел. Он устарел физически, он износился как человек, не стал привлекательным. Во-вторых, даже позитивное, оно надоедает с течением времени. Гельмут Коль и Маргарет Тэтчер уходили из политики, когда у них все было хорошо в экономике, в политике. Но просто избирателю они уже немного надоели. А у нас 27 лет на экране телевизора. Одно лицо, одни усы, один монолог. Даже если это позитивная картинка, она уже приедается. И вот это вкупе, конечно, привело к тому, что люди сказали: нет, этот товар нам не продашь никак. В какую обертку ты его не заворачивай. А Тихановский имел еще особенность, что он откусил как раз электорат Лукашенко. Тот электорат, который в 1994 году привел его к власти. Два интересных были потенциальных участника президентской кампании. Это Виктор Бабарико. Вот за него голосовали те люди, которые исходили из того, что нужна полная противоположность Лукашенко. Вот тот из себя изображает спортсмена, ну а Бабарико вот человек такой плотной комплекции. Он банкир, из него пытались лепить образ такого отрицательного буржуазина, а ничего не получилось. К нему потянулся средний класс. К нему потянулись люди интеллигентные, умные. А за Сергеем Тихановским пошли те, у которых обостренное чувство справедливости, которые за честность, за правду, за закон. Лукашенко сам когда-то вот с таким посланием в 94 году пришел к власти. И вот для него Тихановский – это не просто конкурент, который наступил на любимый мозоль. Ему еще и обидно, что он забрал вот его электорат.
Ваша перспектива на будущем, пока вся эта история подойдет к какому-то логическому концу, вот эти люди, что будут гнить в тюрьме, может ли остальной мир что-то сделать для этих людей?
Главное, Беларусь уже не будет той, какой она была до августа прошлого года. И Лукашенко не имеет никакого шанса изменить ситуацию. Вот сейчас он задумал референдум вместе с Путиным провести в Беларуси. Но он ничего не меняет. Он не додает Лукашенко новых сторонников. Он не возвращает старую любовь. Поэтому перспектива одна – уход Лукашенко. Это произойдет. Не сегодня, а завтра. Не завтра, а послезавтра. Но невозможно в центре Европы все время править при помощи там, палки и дубинки. Я вот обращаюсь к вашему зрителю и говорю, если вам очень плохо, да, вы просто внимательно посмотрите на Беларусь. Там людям гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Я еще в июне был в тюрьме, в камере на 10 квадратных метров, 16-19 мужчин или женщин. Это политические оппоненты Лукашенко. 19-му уже спать негде. Голые, это двух- или четырехместные камеры, а там 16-19 человек. В ситуации ковида, в ситуации, когда вам не передают не то что лекарства, у вас нет зубной пасты и щетки. И это издевательство, это пытки. Но что самое ценное? Люди. Я не видел ни одного причитающего, ни одного раскаявшегося. Да, тяжело, да, трудно. Да, можно заставить человека на камеру оговорить самого себя. Но ты не залезешь ему в голову, не поменяешь его восприятие ситуации, его желание жить в другой стране. Поэтому Лукашенко уйдет. Я в этом абсолютно убежден. Это вопрос времени. Да, сейчас вот вы сказали, что кто победитель. Нет победителей. Это как окопы с одной стороны и с другой. И ни у одной, ни у другой силы нет достаточного ресурса, чтобы чувствовать себя победителем. В этой ситуации возрастает роль внешних факторов, включая международные
правила. Сложная сейчас ситуация вокруг Украины. Если эта ситуация будет еще сложнее, это усугубит вашу позицию в Беларуси? Или?
Это бесконечная тема. Вы знаете, еще в прошлом году Александр Лукашенко оставался самым популярным зарубежным политиком в Украине. 36%. Это февраль 2020 года. В 2019 году он имел поддержку более 62% украинцев. И что произошло? Лукашенко заявляет, что если будет столкновение России и Украины, мы будем воевать на стороне России. Какая пощечина этим 36%? Поэтому я обращаюсь ко всем. Друзья, не верьте никогда людям, больным на власть, авторитарным правителям. Не верьте в их искренность, в их послание. Поэтому для Украины наступает такое отрезление, кто такой есть Лукашенко, это с одной стороны. А с другой, вы знаете, ну, белорусы точно не будут воевать с украинцами. Это исключено. Я не знаю, куда они пойдут, в партизаны, в дезертиры там, выйдут из страны. Но вот воевать они туда не пойдут. А Лукашенко тоже не пойдет. Ведь эти люди, которые сейчас избивают женщин, стариков, которые дают по 18 лет тюремного срока Сергею Тихановскому и другим, на самом деле, в большинстве своем, они трусливые люди. Они смелые только тогда, когда понимают, что либо за ними стоит Путин с ядерной дубинкой, да, либо стоит ОМОН там в 3CDP, там, да, разные силовые структуры. Поэтому Украина – это... Я надеюсь, я хочу быть оптимистом, что сейчас послание Запада, Америки, Европейского Союза, России будет настолько сильным, что все останется хотя бы в ситуации статус-кво. Это очень важно. И в этой ситуации остаюсь оптимистом, Лукашенко уйдет, и у нас будут совершенно другие отношения не только с Украиной, но и с Молдовой. Я абсолютно уверен, это сейчас ненормальные отношения. Ведь чуть что Лукашенко сразу может переписывать, ликвидировать все соглашения, которые были там в сфере экономики. Это нет никакой устойчивости, перспективы, нет доверия к тому, что даже подписывается. Поэтому мы все заинтересованы, чтобы у власти были те люди, за которых реально голосует избиратель. Он может, нам не нравится этот парламент, этот премьер-министр, этот президент, но если их выбрали люди, это значит их выбор, их ответственность. Вот в Беларуси с этим как раз проблема. Лукашенко сегодня не в состоянии выиграть ни муниципальные местные выборы, ни парламентские, ни президентские.
Анатолий Лебедько, советник Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы и парламентского сотрудничества.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».